Лев Ганкин. 33 истории о популярной музыке. От The Beatles до Билли Айлиш. Моим детям, Кате и Мите, которые пока не очень любят музыку и таким образом дальновидно берегут себя от отцовских аддикций. Предисловие. 26 июля 2020 года я пришел в студию «Серебряного дождя», записал программу о британской группе «Стереолэб», основанная на ней глава, разумеется, вошла и в эту книгу, после чего сказал «Спасибо всем за внимание, 6 сезонов хождения по звукам позади. Классно, что мы были друг у друга. Меня зовут Лев Ганкин, счастливого всем августа и не только». Это финальное «и не только» было намеком. В следующий раз мы встретимся в эфире не скоро. Я уже знал, что это последний выпуск проекта, и, конечно, не удержался от исторической рифмы. История программы хождения по звукам на «Серебряном дожде» началась в далеком 2014-м с выпуска про легенд краудрока, немецкую группу Can, а заканчивается эфиром об их, возможно, самых талантливых британских последователях. Между ними поместилось еще 300 с лишним радиопередач о бесконечно разнообразной музыке. Героями хождения по звукам были кассовые поп-звезды и забытые самородки, гитарные виртуозы и электронные визионеры, уверенные в себе рэперы и тонкие хрупкие фолк-певцы и певицы, чья музыка только что не растворяется в воздухе. Происходили они не только из Великобритании и США, но и из Франции, Германии, Италии, Швеции, Японии, Турции, Индонезии, Новой Зеландии, Латинской Америки, Африки и даже изредка из России. Но, впрочем, о моих сложных отношениях с местной поп- и рок-сценой я писал в первом томе книги и, пожалуй, не буду повторяться. Для меня хождение по звукам – это, прежде всего, история совершенно внезапного совпадения личных творческих импульсов с чаяниями довольно большого количества людей. Признаюсь, в страшном грехе я никогда не был благодарным слушателем радио, хоть и проработал на нем большую часть взрослой жизни. Как говорилось в старом анекдоте, чукча не читатель, а писатель. Вот и я всегда любил бывать по ту сторону микрофона, но плохо понимал, что делать по эту сторону, в роли радиослушателя Льва из Москвы. Связано это было с тем, что большинство популярных радиовещательных форматов не отвечали моему запросу. Так, музыка в ротации чаще всего звучит примерно одна и та же и без комментариев, максимум с короткой подводкой линейного ведущего, объявляющего название песни и имя автора. Мне же хотелось, во-первых, все время слушать что-то новое, пусть даже сложное, непонятное, не приходящееся сходу по душе. Во-вторых, узнавать о музыке неизвестные прежде подробности. И, в-третьих, размышлять о ней, анализировать ее. С этой целью я и придумал «Хождение по звукам». Программу, где, с одной стороны, звучали бы принципиально разные песни, каждый следующий выпуск не должен ничем напоминать предыдущий, а с другой происходила бы попытка их интерпретации. Лишенная визуального измерения, абстрактная по своей природе, музыка – идеальный триггер для мыслительной активности. И хотя я уважаю тех, кто слушает ее на правах звукового фона, расслабляющего или, наоборот, фокусирующего, но сам никогда не смогу их понять. Я так и говорил в эфире, не таясь. «Хождение по звукам» — это программа для тех, кто любит слушать музыку и думать о ней. И вдруг выяснилось, что этих людей совсем немало. Настолько, что из первоначального аутсайдерского слота 23.00 в четверг, ну, как вечер понедельника в клубе, эфиры переехали в воскресный прайм-тайм, а потом возникла идея выпустить книгу на основе лучших выпусков, которая с тех пор выдержала уже 2 тиража. С каждым новым достижением такого рода мне лишь яростнее хотелось протереть глаза. Неужели все это происходит на самом деле? Неужели то, что казалось мне не более чем удовлетворением личной потребности, действительно нужно кому-то еще? 45 самых интересных, по мнению автора, выпусков «Хождения по звукам» в 2019 году вошли в одноименную книгу. Однако уже после этого, по моим внутренним ощущениям, программа по-настоящему вступила в фазу расцвета. Поэтому ниже вы услышите еще 33 истории о музыке и музыкантах, в которых биографические подробности, как это заведено, тесно переплетены с анализом песен, их звучания, композиции, структуры и смысла. По обыкновению, мне не близки иерархии, поэтому среди героев этой книги есть и исполнители, которых все знают и любят, например, Beatles, Morphine или The Smashing Pumpkins, и эксцентричные герои андеграунда, например, Magma, Nick Drake или Burial. Рядом друг с дружкой статьи о легендах 60-х, The Mamas and the Papas или Creedence Clearwater Revival, и о хитмейкерах наших дней, Майя или Билли Айлиш. Гитарный рок соседствует с электронной музыкой и хип-хопом погоняет, а фанк, брит-поп и диско пристроились тут же, сбоку, на облучке. Само собой, как и первый том «Хождения по звукам», эта книга тоже не рок-энциклопедия и не путеводитель по главным записям прошлого и настоящего. Материал эфиров отбирался исключительно исходя из того, насколько ярко и интересно получилась соответствующая программа. Тем не менее, несколько долгих висяков или гештальтов, в зависимости от того, какой тезаурус вам ближе, криминальный или психологический, здесь все же удалось закрыть. Так, в начале последнего сезона «Хождения по звукам» я наконец-то сподобился записать спецпроект из 5 программ о группе «Битлз». Он вошел в книгу целиком. Чуть позже случился и еще один тематический месячник, посвященный стадионным героям современности. Из него отбор для книги прошли выпуски о Билли Айлиш и 21 Pilots. А Эду Ширану и ансамблю Imagine Dragons повезло меньше, им придется удовольствоваться аудиовариантом. Тем не менее, даже собрав воедино главы из 2 книг «Хождения по звукам», вы получите на выходе лишь хронику существования конкретной программы, но не исчерпывающую картину развития популярной музыки за последние 70 лет. Однако, возможно ли вообще такая картина? Вопрос открытый. Жанр популярной песни за отчетный период диверсифицировался так, что любая попытка изложить его совокупную историю обречена на неполноту. Этот том не ставит перед собой подобной задачи. Перед вами просто несколько в меру увлекательных рассказов о музыке, о людях, которые ее сочиняли и исполняли, и об эпохе, которая так или иначе отражалась в их записях. По традиции, каждой главе соответствует короткий плейлист из треков, звучавших в эфире «Хождения по звукам». Лучший способ воспринимать представленную в книге информацию – делать это под музыку. Оформляя алфавитный указатель для книги, я столкнулся с неожиданной трудностью. Оказывается, в этом томе «Хождения по звукам» сразу 2 Дрейка. Один – Ник Дрейк, печальный британский фолк-трубадур из 60-х, автор пронзительных, поэтичных песен под гитару. Другой – просто Дрейк, звезда заокеанского хип-хопа и R&B 21 века, мастер вирусных видео и покоритель соцсетей. Мне нравится думать о том, что путь, пройденный популярной музыкой, а значит и программой «Хождения по звукам» за 6 лет ее существования, это путь от Дрейка до Дрейка. Давайте пройдем его еще разок. Глава 1. Осталось совсем недолго. The Beatles, часть 1. Трек-лист. I saw her standing there. Love me do. Twist and shout. There's a place, please please me, she loves you, all my loving, I want to hold your hand, you've really got a hold on me, it won't be long, can't buy me love. Казалось бы, если и есть в мировой популярной музыке артисты, с которыми все кристально ясно, это группа Beatles. Beatles — это азы, это альфа и омега. Многочисленные книги, интернет-сайты, а также блоги энтузиастов давно документировали не только каждую сыгранную группой ноту, но и каждый прожитый ею день, буквально в режиме старинных советских отчетов о жизнедеятельности космонавтов на станции «Мир». В 6 часов 35 минут космонавт позавтракал. Можно ли в этих условиях сказать о Битлах что-то новое? Ведь это ансамбль, с которого современная поп-музыка в том виде, в котором мы ее знаем и любим, собственно, когда-то и началась. Или нет? Или не началась? Или и не думала начинаться. На самом деле, чем известнее, чем легендарнее артист, тем больше разных нарративов роится вокруг него. Вот и с Битлами. В одном дискурсе они основа основ, новаторы, революционеры и гении, а в другом просто удачливые ребята, понахватавшиеся отовсюду разнообразной музыкальной премудрости и успешно это монетизировавшие. С одной точки зрения, Битлз — это, можно сказать, вечный эталон. С ними сравнивают прочих музыкантов, причем, как правило, не в пользу последних. С другой, Битлы, наоборот, разбавили настоящий подлинный рок-н-ролл гигантским количеством талой водицы, погасили его революционный импульс, присвоили его завоевание И параллельно, как пишут в умных книжках, коммодифицировали его. Ну, то есть превратили в коммерческий товар. В этой и следующих четырех главах мы попробуем понять, кто тут прав и где здесь истина. Начать, вероятно, нужно с «I saw her standing there» — первой песни с первого же альбома группы, открывающейся знаменитой строчкой «Well, she was just 17», ей было всего 17 лет. К строчке этой я еще вернусь чуть ниже, а пока лишь обращу внимание на занятную историческую рифму. В первой строчке, первой же песни, с первого же альбома еще одной хорошей британской группы, только лет на 40 помоложе, тоже пелось о девушке, которой было 17. Jacqueline was 17, working on a desk. Очевидно, ностальгически отсылая к Битлам, сообщал нам фронтмен Франц Фердинанд Алекс Капранос. А может быть, начать стоит с Love Me Do, первого сингла Битлз. Именно во время прослушивания этой композиции у Джорджа Мартина, продюсера и аранжировщика со звукозаписывающего лейбла EMI, которого часто называют «пятым битлом», впервые возникло ощущение, из этих молодых людей может что-то получиться. Правда, игра на ударных Ринго Старра ему поначалу не очень приглянулась, поэтому в канонической версии трека мы слышим не совсем привычный состав. За установкой профессиональный студийный сессиончик Энди Уайт, а несчастный Ринго в расстроенных чувствах бьет в такт малому барабану всего-навсего вручной бубен. Впрочем, для фанатов скажу, что существуют и другие версии Love Me Do, например, в сборнике Past Masters песня опубликована все-таки с барабанной партией Ринго, а на одной из битловских антологий присутствует совсем экзотический вариант, ранний дубль, записанный в другой студии, в котором стучит доисторический битловский ударник Пит Бест. И делает это, кстати, ужасно. К Ринго у некоторых критиков возникают вопросы по части исполнительской техники. Не слишком обоснованные, но об этом опять-таки позже. Однако по сравнению с Питом Бестом это очевидным образом небо и земля. Что же зацепило Джорджа Мартина в Love Me Do? Чтобы ответить на этот вопрос, надо, наверное, немножко погрузиться в контекст и понять, что представляет из себя британская поп-музыка в начале 60-х. Есть мнение, что совсем ничего не представляет. Но с ним я, кстати, решительно не согласен. Например, любимой песней Маргарет Тэтчер был инструментал Telstar Джо Мика, записанный группой The Tornadoes в 1962-м, то есть тогда же, когда юные битлы корпели над Love Me Do. И это тот редкий случай, когда с «Железной леди» можно согласиться. Это в самом деле чудесный ранний образец космической поп-музыки. Но одно, наверное, можно утверждать с довольно твердой уверенностью. Британская поп-музыка начала 60-х почти безальтернативно была гладкой, прилизанной. И Telstar тоже прилизанный трек, с красивой мелодией, сыгранной под ровный ритм на некоем причудливом протосинтезаторе. А теперь вернемся к Love Me Do. Это же просто образец музыкальной сырости. Два аккорда, даже не три, как обычно, а еще меньше. Третий лишь мимолетно возникает в средней части. Жесткое приблюзованное вибрато губной гармошки, бодрые мальчишеские голоса с обаятельной хрипотцой, не испорченные никаким студийным постпродакшеном, элементарный бит, элементарная гармония, вся целиком на открытых квинтах, не тяготеющих определенно ни к минору, ни к мажору. Словом, есть в этой записи какая-то примитивная первобытная энергия, которой очень недоставало коммерческой поп-музыки той эпохи. И еще лучше ее, пожалуй, слышно в композиции «Twist and Shout», в оригинале, принадлежавшей американскому ритм-н-блюзовому ансамблю «The Isley Brothers». Это был последний трек, записанный битлами для их дебютного лонгплея «Please, Please Me». В том, что великая группа «Битлз» играет каверы, нет ничего из ряда вон выходящего. Наоборот, по меркам поп-музыки начала 60-х, куда более удивительно было то, что они сочиняли и исполняли собственные песни. Вообще-то это была редкость. Существовали профессиональные сонграйтеры, зарабатывавшие этим делом на жизнь, а прерогативой, собственно, артистов, появлявшихся на публике, как правило, оставалось лишь живое и студийное исполнение выданного им материала. Но битлы с первых дней варьировали свои и чужие композиции в сет-листах в примерно равной пропорции, а чужие, кроме того, как видно на примере «Twist and Shout», запросто присваивали себе. Ну, разве узнаешь в этой громикипящей, спетой на разрыв аорты версии изящный легкомысленный оригинал The Isley Brothers? Песню, кстати, записали с единственного дубля. Простуженный Джон Леннон после ее исполнения окончательно лишился голоса, и, в общем, слушая трек, нетрудно понять, как так произошло. К слову, И эта история тоже может кое-что рассказать нам о The Beatles. Они не прикидывались, они были равны себе. Да, положим, в 62-м никто не дал бы им ждать, пока Джон выздоровеет, и бронировать другие студийные часы. Но его простуженный хрип в Twist and Shout – хорошая метафора общей установки Битлов на честность. Или даже не на честность. Это, наверное, неправильное слово. На том же альбоме Please Please Me была композиция «Анна», кавер на трек чернокожего певца Артура Александера, в котором Джон совершенно неискренне убеждает лирическую героиню в том, что ее счастье для него важнее, чем его собственное. В своих отношениях с женщинами, прежде всего с женой Синтией, он явно придерживался иных взглядов. Но вот естественность, натуральность — это, пожалуй, то, что и впрямь отличало Битлов всех четверых. Ее может проиллюстрировать, например, еще один незаслуженно менее известный, даже недооцененный фрагмент альбома «Please Please Me» — композиция «There's a Place». «Есть место, куда я могу пойти, когда мне грустно и настроение на нуле, и это мое сердце, в котором я никогда не остаюсь один», — поет в ней Леннон. Из 2021 года текст кажется довольно наивным, но на фоне сфабрикованной коммерческой поп-музыки с ее запрограммированными эмоциями, вот у нас песня о любви, вот песня о разлуке, а вот песня о том, как классно держаться за руки, а вот песня о милых простых радостях, это просто поток свежего воздуха. По крайней мере, так он воспринимался тинейджерами в 63-м. Наконец-то кто-то говорил с ними на одном языке. И вот, собственно, главное, то, к чему я вел все это время. Битлз принесли в популярную музыку и большой широкоформатный шоу-бизнес абсолютно новый язык. Знаете, с чего начались их отношения с Джорджем Мартином? С того, что они сыграли на прослушивании перед ним и его коллегами из EMI свой сет, включавший «Love Me Do» и другие треки, после чего продюсер собрал их вокруг себя и толкнул небольшую речь, что ему понравилось, а что не очень, и что, на его взгляд, стоило исправить. «А вам что-нибудь не понравилось?» — спросил он в конце своего выступления. И тут слово внезапно взял самый юный из Битлов, Джордж Харрисон, и ответил: «Ну, для начала, ваш галстук». После чего музыканты закатились от хохота, и к ним не сразу, а через небольшую паузу, но присоединился и сам носитель галстука, Мартин, быстро сообразивший, что этих людей бессмысленно и даже вредно учить хорошим манерам. Это хороший яркий образ – музыка без галстука. Именно так Битлов и воспринимали в начале 60-х, когда прочая поп-музыка, казалось, наоборот, была застегнута на все пуговицы. Вспомним вновь строчку «Well, she was just 17», с которой открывается их официальная альбомная дискография. Что в ней особенного? Ну, во-первых, жаргонное «well». Творчество Битлз таким образом начинается с просторечного «ну» или даже «ну типа». С сохранением регистра и интонации эту фразу можно было бы перевести на русский как «ну типа ей было 17 лет». И следующая строчка от Джона Леннона: «If you know what I mean», «если ты понимаешь, о чем я». Как вам такой намек? Да, мы понимаем, о чем он. И в старом мире с его фасадом старательно конструируемой и тщательно контролируемой невинности это еще какая трещина. Он же явно не о том, что 17-летнюю лирическую героиню можно взять за руку и пойти с ней гулять по городу. Кстати, в оригинальном тексте авторства Пола Маккартни строчка была другой. «Never been a beauty queen», то есть ей было 17 лет, и королевой красоты ее не назовешь. Совсем другая, намного более скучная, неинтересная эмоция. Но тут как раз в первый, но далеко не в последний раз в дело вступила уникальная химия между Ленноном и Маккартни. Их способность улучшать придумки друг друга. Первый подогнал для песни, преимущественно сочиненной вторым, куда более дерзкий и захватывающий вариант сюжетного развития. То есть в сухом остатке песни «I saw her standing there», а также «Love me do», вновь с жаргонным выражением в заголовке, финальное усилительное «do» явно не из учебника хороших манер и классического ораторского искусства, были музыкой нового типа даже не потому, что они как-либо особенно необычно гармонически или ритмически, а потому что их авторы говорили со слушателями не свысока, не несли им разумное, доброе и вечное по сочиненной кем-то заранее инструкции, но просто использовали тот же самый язык, что и их аудитория, и брались за интересующие ее темы, в том числе пели, например, о сексе или об одиночестве и депрессии, и оттого и попали в нерв времени так, как не удалось больше никому.